Давайте помолимся. Господи, еще раз приходим к Тебе, осознаем, что Ты здесь с нами, просим Твоей благодати для наших сердец, для нашего тела, чтобы мы могли, несмотря на усталость, несмотря на послеобеденное время, чтобы мы могли сосредоточиться на Тебе, на Слове, и чтобы могли трудиться, и чтобы Ты мог созидать в нас убеждения, и мы могли трудиться для того, чтобы у нас формировались такие убеждения. Аминь. Присаживайтесь. Мы с вами посмотрели на несколько атрибутов, на 8 из них, несколько изучили подробнее. И на этой конференции мы таким образом сделаем. Мы посмотрим еще на несколько атрибутов величия Божьего, вот этого атрибуты величия. Атрибуты благости мы не сможем посмотреть. Просто из-за того, что недостаточно времени. Я в конце конференции постараюсь все эти атрибуты в течение, может быть, 10 минут связать вместе, чтобы у нас было правильное, сбалансированное видение. Потому что вот на перерыве я говорил с одной сестрой, она говорила, что иногда, ну вот ты смотришь на величие Божие, и очень как-то трудно или встает недостаточно понимание того, что Бог добрый пастырь. А есть минуты, когда это драгоценная истина, она очень поддерживает, а тебе кажется, эти истинные величия вроде бы как отрывают от Бога. Ты уже не можешь переживать такую нежную, такую милостивую, добрую любовь к тебе. И кажется, как будто бы вся ответственность на тебя, и тебе только нужно бояться Бога и трепетать перед Ним, и Он уже как не сильно помощник. И поэтому мы говорили о том, что на самом деле должен быть библейский баланс. В Деяниях... По-моему, в 17 главе апостол Павел, или в 20, извините, когда он прощается с пасторами Ефеса, он говорит о том, что я не упускал вам возвещать всю волю Божию. Это очень важный момент. За эту конференцию не получается так, чтобы все атрибуты возвестить, чтобы они сбалансированно представляли Богу. Поэтому очень важно, чтобы вся воля Божия была возвещена, чтобы мы видели Бога многогранно, чтобы мы правильно Его понимали. Я сказал несколько моментов ей, на которые стоит обращать внимание. Во-первых, нужно продолжать исследование и изучение, какой Бог. Это для нас как просто вкусить, насколько удивителен и прекрасен Бог. Что мы можем Его познавать и насколько это благо для нас. Нужно продолжать. Во-вторых, вот эта книга – это хорошее благословение познания Бога Пакера. Во-вторых, Дух Святой выстраивает истины библейские в нашем сердце в гармонии. Это даже невозможно выстроить, ну вот в богословии по пунктам трудно разложить. Я уже говорил, какие-то атрибуты вроде бы как друг другу противоречат по-человечески. Поэтому Дух Святой должен трудиться и выстраивать это, чтобы это все очень гармонично было. Еще один важный принцип, который я и сказал, это то, что нам нужно смотреть на результаты. Результаты или плоды богопознания должны тоже помогать нам понять, в какие атрибуты больше нам нужно углубиться. Например, если человек пребывает во грехе, и он слышит о том, какой Бог милостивый, какой благодатный, и это его ободряет использовать благодать в повод к распутству, он должен углубиться и понять, насколько велик Бог. Мой сопастор Саша Скрипак часто, когда с кем-то говорит, кто погряз во грехе, он рассуждает, говорит, выясняет какую-то ситуацию, я несколько раз слышал от него, он говорит так: ты просто не боишься Бога. У тебя нет страха перед Богом, поэтому грех никак не цепится от тебя. То есть, в таком состоянии важно нам вникнуть и увидеть величие и святость Божию, и гнев Божий. С другой стороны, хотя мы не под гневом, кто Христа принял. С другой стороны, есть моменты, когда мы сокрушаемся о Боге, точнее мы сокрушаемся о грехе, и нам нужно утешение, нужна поддержка. Нам нужно понять, что Бог – это тот пастырь, который берет овцу на руках ее несет, он очень близкий, нежный, он как кормилица, как мама. И поэтому это тоже очень важные истины. Поэтому мы должны смотреть, что если человек, скажем, не сокрушается о грехах, он должен познать истину о величии Божьем. Хотя, конечно, о любви это нельзя разделять на самом деле. Это все вместе должно быть. Но, может быть, такой акцент поставить. Если же человек сокрушен о грехе, и он, может быть, начинает в депрессию впадать, или как-то не верит, что Бог его любит, ему важно сосредоточиться на добром пастыре и увидеть, насколько он любящий и добрый. Поэтому... Наблюдая, что если дух депрессии из-за того, что Бог далеко, мне нужно окрылиться любовью. Наблюдая за тем, что нет страха в сердце, мне нужно понять величие Божие. И так и других людей нужно наставлять. Мы когда соприкасаемся с кем-то, мы должны сокрушенных утешать, а, скажем, закостенелых в грехах, нужно помочь им сокрушаться перед Богом. Когда мы наставляем других людей, мы должны посмотреть. Иногда человек в печали, и мы думаем, нужно быстро-быстро утешить его любовь. Не так. Человек может быть в печали из-за того, что он видит свой грех и не хочет с ним расстаться. И в этом смысле, несмотря на его печаль, мы должны больше ему сказать, что должно убить его еще больше. Чтобы он оторвался от греха. И потом он утешится в Боге. И помочь ему утешиться, нет никаких проблем, чтобы он возрадовался и помочь ему в утешении. Но здесь нужно быть мудрым. Иногда Бог дает такую печаль, дабы помочь сердцу человека отречься от греха. А он не отрекается и мучается по этому поводу. Почему вот Бог, я хочу вот быстрое утешение, он мне не дает. И тут такой добропорядочный, доброжелатель такой христианин подскакивает и рассказывает ему о благодати не так, как Бог рассказывает. Понимаете, да? Пусть Бог даст нам мудрости в этом всем. И это все изложение, пусть оно будет сбалансировано. Мы же с вами посмотрим еще на несколько атрибутов величия Божия. В конце я подведу всему итог. Девятый атрибут. Бог есть вездесущий и бесконечный. Вездесущ – это беспределен в отношении пространства, он без границ. Бог не ограничен ничем, он не имеет пределов и границ. Все творение ограничено во всех аспектах. Бог во всех аспектах безграничен. Во времени, в силе, в знании, в мудрости и здесь в пребывании своем. Он вездесущ. Он не ограничен ни пространством, ни временем. Но это не значит, что Бог распределен по всему миру. Одна часть там, другая там. Это не значит, что Бог растворился в мире. Он просто вот, как некоторые говорят, Бог везде, Он в душе у всех, или Он вот в этой стойке, и поэтому можем ей поклоняться, и это будет как Бог. То есть это не... Или это не значит тоже, что если мы в нескольких пространствах, ну так и стану, то моя рука здесь, а вторая рука здесь, поэтому кусочек Бога здесь, кусочек здесь, это не так. Бог везде абсолютно совершенно пребывает. Он пребывает в Америке, он пребывает в Украине, он пребывает в Африке, в Австралии, с тем человеком и с другим, с малышом и с старцем. И он везде в абсолютном совершенстве пребывает. Нет никогда такого, чтобы Бог где-то заснул или задремал, отвлекся, или чтобы он смотрел, что ну я здесь пока не буду, извините, у меня есть более важные дела. И поэтому мы должны дождаться, когда же Бог к нам вернется, когда он здесь появится среди нас. Именно поэтому мы можем поклоняться ему на любом месте. Именно поэтому для истинного Бога поклонения нам не нужно особенный храм, в котором как бы Бог пребывает, а вне храма нет. К сожалению, или как, не знаю, как сказать, некоторые мусульмане так рассуждают, что Аллах днем видит, а ночью нет. Поэтому ночью можно выпивать и с девушками непонятно чем заниматься. Аллах видит, если ты на улице, но если ты под крышей, уже не видит. Некоторые так прямо говорят. Я слышал это, ну, как бы прямая речь. Я не знаю, это ли их доктрина в прямом смысле слова. Если это такая, то это очень человечный Бог. То есть я не вижу, что там за колонкой. Я не вижу, что там за столбом. Ну, и он как бы не сильно видит. Но он же может заглянуть, а вдруг заглянет. Ну, не заглядывает ночью. Там, не знаю как. Бог не такой в Библии описан. Поэтому мы можем поклоняться ему в любом месте. Мы можем быть близко-близко с Богом в любой ситуации. Давайте несколько отрывков посмотрим. Третье царство, 8.27. С 26 почитаем. Это молитва Соломона, когда речь идет о храме, когда был храм построен, и Соломон молится. Это особенное богослужение, в которое даже Соломон принял участие, кроме священников, левитов. «И ныне, Боже наш, Боже Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду, отцу моему. Поистине, Богу лежит на земле». Небо и небо небес, то, которое над нашими небесами, еще небо еще там выше, не вмещают тебя. Тем не менее сей храм, который я построил. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его. Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. То есть речь идет о том, что Бог, он не маленький Бог, где-то в одном месте пребывает, но он наполняет собой все. Он, конечно, не может вместиться ни в храм, ни в какую-то даже отдельную страну, ни даже на планете Земля, ни даже в нашей Вселенной. Он больше этого и пребывает везде. Второе параллелепипед 6.18. Это та же молитва Соломона, здесь чуть-чуть по-другому звучит. Поистине Богу ли жить с человеками на земле? Он столь величественный, он такой большой. Может ли он вместиться здесь? Если небо и небеса небес не вмещают тебя, вот тут это слово есть, этот алмаз драгоценный, тем не менее храм сей, который построил я. Тем не менее храм сей, который построил я. То есть он говорит, что небо и небеса небес не вмещают тебя, ты больше, ты все наполняешь. Псалом 138, с 7 стиха по 11. В первой части псалма говорится о всезнании Божьем. Мы чуть позже еще этого коснемся. Здесь же говорится о его вездесущности. 7 стиха. «Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Некуда. Везде Ты. Везде Ты все пронизываешь. Везде Ты созерцаешь, все знаешь». Ты везде присутствуешь, и лицо твое везде. Взойду ли на небо? Удалюсь ли так далеко, так странно, никогда-то в то время не взлетали люди? Ты там. Сойду ли в преисподнюю, самые низменные места земли? И там ты. В самой глубокой шахте? И там ты. Возьму ли крылья зари? Самое что-то невероятное. Вот как заря, так как кажется, только зарево такое, потом раз-раз-раз-раз, и заря наполняет. Все захватывает, как быстро... Как быстро солнце, ну, этот свет проникает везде, заря проникает. Возьму ли ее крылья и полечу так же быстро, и переселюсь на край моря, улечу куда-то туда, где никогда я не был. И там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя, правая рука твоя. Везде нет места, где я бы сокрылся от тебя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, может быть, ночью ты не видишь, может быть, ночью ты не рядом, может быть, ночь тебя отпугивает, и ты не можешь там присутствовать. Может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, так что будь тьма. Но и тьма не затмит от тебя. Ты там, ты рядом со мной. Ты в легкие времена и в трудные. Ты в одной ситуации и в другой. Ты в любой ситуации, ты в любом месте. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день. Нет ничего, чтобы ты не видел. Как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Здесь Давид переходит к тому, как он внутренне устроен. Вначале говорит, Бог, Ты все знаешь. Потом говорит, Бог, Ты везде пребываешь. И Ты всегда был со мной. Я был еще в животе моей мамы. Я ничего не осознавал. Но Ты был там. Не мама моя сделала меня. Не мой папа. Не законы природы какие-то абстрактные. Но ты соткал меня, как ткач берет одну нитку, вторую и переплетает одну с другой, так ты соткал все мое тело. И я был соткан тобой не где-то там, как-то случайно оно само или по каким-то твоим законам вдалеке от тебя, но ты непосредственно участвовал, ты созидал меня. Бог был даже там. И Бог был не просто так, как есть очень хорошее высказывание, Бог здесь и Бог не молчит. Бог был там. И Он не бездействовал. Он благословлял, являл свою благость и заботу и созидал меня. Бог здесь, и Он не молчит. Бог здесь, и Он проявляет любовь и являет себя и заботится о нас. Бог здесь, то, что Он вездесущий, это не значит, что Он просто там присутствует. Бог там, и Он действует. Исаия 57:15. Давайте с 14-го. И сказал, поднимайте, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святой имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом. Он говорит, я живу на высоте небес, но при этом я живу в святилище, когда вы поклоняетесь в храме. А также я живу с сокрушенными и смиренными духом. Я особенно действую в жизни вот таких людей с таким сердцем, чтобы оживлять дух смиренных. И оживлять сердца сокрушенных. То есть Бог говорит о своем пребывании везде. Есть еще Иеремия, Деяния, которые говорят о том, какой наш Бог. Он не какой-то идол, который не слышит. Помните, Илия состязался когда-то с идолопоклонниками Ваала. И там они, значит, жертвенник положили, дрова. И он говорит, давайте испытаем, кто есть Бог. Если ваш Бог, пусть зажжет жертвенник. И они, значит, бегают вокруг него целый день, там... Бьют себя, режут себя, там неистовство такое проявляет, такое безумие, или входят в выступление. А Илья сидит и достаточно саркастически говорит: кричите громче, может быть, он задремал, может быть, отвлекся, он должен помочь вам. И потом, вы знаете, Илья подошел, возлили еще много-много воды на этот жертвенник, который спичками уже не зажжешь. И потом спокойно, без неистовства, с таким сокрушением сердца, с глубокой верой в Бога, он помолился, и Бог зажег это все. Моментально все сгорело, и Бог так прославился. И он здесь говорит, что представления идольские о Боге, это человеческие представления Божьей ограниченности. Бог не везде, может, задремал, отвлекся. И идолопоклоннические все религии во многом отличаются именно этим. Наш Бог, вот он сильный, но в вопросах дождя, в вопросах как бы урожая он не такой. В вопросах урожая к этому нужно Богу. В безопасность вот это решает. Ну, сейчас, вчера был День Святого Николая, да? Несмотря на очень хорошее имя, он защищает в каких-то ситуациях, там, я не помню каких. Другой кто-то, которому мог молиться, он защищает в таких случаях. Но это очень своеобразная ситуация. Богу есть до всего дела. Бог везде, и Он везде активен, и все им движется и существует. Он все во всем. Он оживляет и действует, и изменяет. Поэтому обратиться к Нему через Иисуса Христа мы можем это делать. Он все сделал, и нам не нужны посредники. Мы можем к Нему обратиться не потому, что мы очень святые, потому что Иисус очень святой. И Он дал нам это право приходить к Нему. И поэтому мы приходим к Богу вседостаточному, всемогущему, вездесущему. И у Него нет такого, ну, знаешь, я тут как бы, я вот все исцеляю, но вот раковые опухоли я не могу. Бог все может. Бог по молитве может исцелять, если Он хочет. Он может действовать, Он может любое чудо сделать. То, что для нас чудо, для Бога это обыденная реальность. Это для нас сверхъестественно. А Он просто сказал и появилось. Для Него это очень все просто. Он великий, всемогущий. Он везде пребывает. Немножко разъяснение вездесущности Бога, чтобы понять, как это с нашей жизнью ближе. У Бога нет размера или пространственных характеристик. Он всюду присутствует во всей полноте. Однако в разных местах действует по-разному. Очень хорошая систематическая теология Грудема. Если у кого-то есть, вы счастливчик, я не могу найти, нигде не продается. Бог находится во всех точках Вселенной одновременно. Хотя Он и везде одновременно, но Он присутствует по-разному. По-своему Он на престоле, по-своему в храме, по-своему Он в сердце верующего в Евангелие, покоренного Евангелию. Человек, который не покорен Евангелию, у него нет Бога в душе. Люди говорят, Бог там не в церкви, Бог тут в душе. Его там нет, если нет Евангелия. По-моему, Августин сказал, если тебе церковь не мать, Бог тебе не отец. А то сектанты или вот это ходят, бегают. Главное, чтобы Бог был в душе, чтобы зла не делать, чтобы добрым быть. Не, ну тут как бы не везде же добрым, не без греха. Тут где-то и взяточку, где-то тут и попросить взяточку нужно. И еще такие, где-то тут подмазать. Все, это как бы жизнь. Библия, жизнь-то жизнью, это ж понятно. Но вот он у меня в душе главное. Вот я как бы к нему вот, у меня к нему есть вот чувство правильное. Бога нет в душе, если нет Евангелия. Друзья, Бог это не просто чувство в душе, приятное. Если очень много людей, которые придут, испытают атмосферу, они пытаются потом идти, чтобы не расплескать, вот сохранить эту атмосферу, или вот они что-то такое вот поцелуют что-то, или вспомнят там, или что-то сделают, какой-то ритуал, и вот как-то у них тепло на душе. Вот Бог присутствовал сегодня. Как-то я так пришел, сел, и как-то вот тепло на душе. А что Бог тебе сказал? Я Бога, это Бога нельзя познать, сказал. Он у меня здесь. Мне не нужно никуда ходить. Это не библейское христианство. Это романтично. Это романтично, действительно. Но это не то, что Библия описывает. Бог, конечно, дает мир. Бог, конечно, умиротворяет. Мы можем испытывать чувства, удивительные чувства. Но как Он это делает? Через то, когда истина проникает в наше сердце. И мы покоряемся этой истине. И прежде всего, это истина Евангелия, мы должны стать детьми Божьими, Он должен поселиться в нашем сердце. Поэтому Бог живет в сердце того, который действительно принял Евангелие. По-своему, Он пребывает в озере Огненном даже. То есть он вездесущий, но там Его моральная доброта не присутствует, то есть там гнев Божий изливается постоянно. Хотя Он присутствует во всех точках Вселенной одновременно, Он не растворен во Вселенной, Он не сливается с ней. Справа хороший автор пишет так. Будучи духовной сущностью, Бог не занимает какого-то определенного места в пространстве, наподобие привычных нам физических предметов. У него нет физических свойств, которые могли бы расположиться в пространстве или распоряжаться им, скажем так. Ключом к пониманию этого парадокса может служить взгляд на него с точки зрения другого измерения. Барьер, существующий между Богом и нами, не есть пространственный или временной барьер. Встретиться с Богом не означает пойти туда-то, в такое-то время, в такое-то место. А, опоздал, Бог уже ушел. Конечно, когда мы вместе собираемся на богослужение, как здесь во святилище, Бог особенным образом присутствует. Он являет себя особенным образом, а присутствует он везде одинаково. Находиться в непосредственном присутствии Бога значит вступить в иное измерение. Но я не имею в виду, тут не имеется в виду отключить разум и просто что-то такое бам с тобой произошло. Имеется в виду, что просто ты в другой плоскости думаешь о нем. Это вопрос истины и веры, если другими словами. Бог не только находится повсюду, он присутствует во всей полноте в каждом месте. Это называется безмерностью Бога. Верующие в Нью-Йорке наслаждаются полнотой присутствия Бога в той же мере, что и верующие в Москве. Божья безмерность свидетельствует, конечно, не о его размерах, но о способности его присутствовать повсюду и по всей земле. Один пример. Стив Андерсон его привел. Туземцы прославляли духов деревьев в его служении, духов воды, духов скалы, но всегда ощущают себя одинокими при этом. Когда им сказали, что Бог везде, они спросили, что и в лесу, и на озере? Один другого толкнул Бог и сказал, слышишь, он даже на охоте. И это их очень испугало. Они поняли, что Бог велик и всегда с нами. Может быть, для нашей христианской культуры это так достаточно привычно, но у очень многих людей совсем другое понятие о Боге. Но Бог любит их и дает защиту этим туземцам. И туземцы были очень рады, потому что боялись демонов, для которых нужно было приносить жертвы. Потому что если ты не принесешь жертвы, то ли возлияние просто там вылить, то ли кашу поставить, то ли цветы поставить. Сегодня это сплошь и рядом в Индии, в Китае, в других странах. Такое милое просто. На самом деле за этим стоит и главопоклонство. Поклонение бесам. Им объяснили, что они отделены от Бога, но приняв Христа своим спасителем, приобретают ходатая, который защищает их в любой ситуации. И так нельзя нигде скрыться от присутствия Бога. Вездесущность не ограничена ни пространством, ни скоростью перемещения, ни темнотой, ни днем, ни ночью, ни интернетом, ни тем, что мы перед людьми, ни нашей тайной жизнью. Бог всегда рядом с нами, Он знает, что мы делаем. Поэтому христиане говорят такую фразу, ты смог бы пойти туда и пригласить Иисуса с собой пойти туда? На самом деле Он и так там. Он и так рядом с тобой всегда, и Он видит твою жизнь. И Он видит, что ты делаешь. Он видит, что ты смотришь в интернете. Он видит, что ты делаешь с собой. Он видит, что у тебя в мыслях. Это уже Божие всезнание. Он всегда рядом, и нет ничего скрытого от Него. Мы всегда живем перед лицом Божьим. Вопрос лишь в том, выбираем ли мы жить в вере, чтобы ходить перед Богом. Помните, про некоторых сказано, про Енох. Ходил Енох перед Богом и не стало его. Он все время свою жизнь, он понимал, Бог со мной, Бог видит не только, что я делаю, но и что у меня внутри. И поэтому я выбираю всегда жить так, что Он видит меня, потому что это реальность. Джонатан Эдвардс, по-моему, в 17 лет своих написал несколько, до 50 таких тезисов или таких ориентиров для своей жизни. И он сказал, что никогда я не хочу делать ничего такого, о чем бы пожалел, думая о том, чтобы Бог был со мной. Приблизительно такая фраза. Я хочу всегда жить во всей святости, во всей праведности перед Богом, чтобы Бог рядом со мной. Друзья мои, если есть грехи, от которых нам трудно избавиться, особенно я хочу, может быть, сейчас подчеркнуть сексуальные грехи, грехи самоудовлетворения, порнографии, такие вещей. Всегда есть этот выбор. Эта вещь сулит мне удовлетворение, которое меня потом убивает, и я уже даже знаю это, если я в этом грехе не один день. И есть Бог, которому я покоряюсь. Если это Бог маленький, мало что мне может дать, а здесь такое удовольствие, я буду выбирать этот грех. Вот почему люди выбирают этот грех. Потому что Бог слишком маленький в их сердце. Более того, люди стараются не думать о Боге в эти моменты, потому что Он ломает им кайф греха. Они стараются отключиться от Него и просто расслабиться, расслабить свои мозги, быть не в трезвомыслии, опьяненным быть таким самоудовлетворением или реальным опьянением, или алкоголем, или там наркотиками, или еще чем-нибудь. Они стараются Бога оставить за дверью, потому что очень трудно наслаждаться грехом, когда ты действительно веришь, что Бог здесь. Тебе неуютно становится. Нужно дойти до очень крайней степени развращенности, что говорят, Бог здесь, а мне наплевать. Обычно люди пытаются вытеснить Бога. Если мы хотим победить грех, нам нужно не вытеснить Бога, а взрастить осознание Его присутствия здесь. И нужно осознать Его присутствие таким, какой Он есть. Не представить себе башка маленького, который бегает, во мне нуждается, и, конечно, мне все простит. А я такой слабый, что поделать? Я же мужчина, я по-другому не могу. Если ты видишь, какой здесь Бог, и ты понимаешь Его, мысли о Нем, это то, что дает силы избавиться от греха. Думать о грехе и о том, что мне сулится наслаждение, это то, что увлекает меня туда. Думать о Боге, это то, что освещает меня. Бог везде, Его не нужно приглашать. Это просто формула, подумай, пойдешь ли ты туда, или будешь ли ты это делать, если Иисус пойдет с тобой. Он и так идет. Нужно помнить об этом. И так нигде нельзя скрыться от присутствия Бога. Вездесущность не ограничена ни пространством, ни скоростью, ни темнотой. Это предупреждение для грешников и утешение для верующих, которые могут везде ощущать Его защиту. Везде ощущать, что Он пастырь, который носит нас на руках. Хотя Он присутствует во всех точках Вселенной одновременно, Он не растворен во Вселенной и не сливается с ней. Есть такое понятие, как пантеизм. В 1705 году его ввел Джонатан Толандо. Это заблуждение о том, что Бог – это душа Вселенной. Это, можно сказать, всемирный разум. Это матенька природа. Это какая-то абстракция. Он растворен в этой природе. В этом случае Творец отождествляется с творением. И это его унижает очень сильно. Он превыше творения, превыше природы, превыше всего, что мы видим вокруг. Пантеизм ставит Творца на один уровень с творением. И это есть ересь. Есть еще такое, как богословие процесса, учит, что Бог развивается. Что он растет, он умудряется, он сильнее становится, и это неверно. Бог до конца совершенен в себе. Как это применимо к нашей жизни? Первое. Во-первых, осознание Божьего присутствия везде, в этой бескрайней вселенной, вызывает преклонение. Вызывает успокоение в сердце. Вызывает покаяние в сердце, если Бог присутствует со мной, а я во грехе. Вызывает защищенность. Бог никогда меня не оставляет. И Он везде, в любой момент времени присутствует со всей своим величием. Вот здесь рядом, я как точка, и Он полностью все свое величие сосредотачивает на мне, как на этой точке. Всю свою любовь, всю свою нежность. Я сплю. Я, может быть, не думаю о Нем полдня. А Он рядом, и я как окружен им. Я как в таком коконе, который своей Его любви и силы, и защиты, и так далее. Это вселяет упование и уверенность. Бог здесь, и Он не молчит, и Он действует, и я не брошен, и я не где-то на задворках Вселенной, и Он иногда ко мне добирается. Он обнял меня и несет меня по жизни. Он здесь рядом. Когда я говорю Евангелие, у меня, может быть, поджилки дрожат, я должен помнить, что Бог здесь стоит. И когда Бог такой великий, и я возвещаю Его Слово этому человеку, я не просто пытаюсь Его уговорить или переубедить. Бог сзади меня стоит, почему я должен бояться? Я Его Слово, я Его волю исполняю. И Он здесь. Он действует в Евангелии. Он действует в том, когда я говорю Ее истину. Как бы люди ни реагировали, я не брошен, я не сам по себе. Я не так, что Бог где-то там, Он сказал мне на миссию, иди туда, и ты там сделай мое дело. Потом придешь, обсудим. Он идет впереди меня, Он идет позади меня, Он окружает меня справа и слева. Он действует в тот момент, когда я там что-то делаю. Вера в это невероятно изменила мой евангелизм. Я перестал бояться многих ситуаций, которых боялся. Хотя я до сих пор испытываю такие приступы неуверенности, когда я рассказываю Евангелие, и страха, что люди плохо обо мне подумают. Но я знаю, как это побеждать, я начинаю думать о Боге. Я начинаю думать о том, о силе Евангелия, которая есть в моих устах. Я могу это объяснить. Это сила Божия, этого великого Бога, к спасению этого человека. Поэтому понимание вездесущности Бога очень успокаивает нас. В эту самую минуту я из одной книги взял для женщин. Ты окружена присутствием Божьим. Его присутствие обнимает тебя даже тогда, когда ты идешь в магазин или на работу. Ибо Бог везде. Ты не можешь оказаться там, где нет Бога. Бог пребывает не просто какой-то своей частью. Он не разделен и не распределен по всей Вселенной, как минералы в земной коре. Он не великан, одна часть которого тут, другая там. Бог не имеет частей, Он един. Бог всем своим величием существует абсолютно везде и рядом с тобой ради тебя. Где бы мы ни были, мы окружены Богом. Таким образом, мы всегда в присутствии Божьем. И в трудные минуты жизни, и в хорошие, кажущиеся особенно духовными минуты, и в очень какие-то падшие минуты, когда мы сделали грех, Бог рядом. И Он не молчит, и Он не бездействует. Он утешает наши сердца, поддерживает, являет милосердие, долготерпение, являет свою благодать, укрепляет, словом своим очищает, оперирует наше сердце, избавляет от идолопоклонства. Бог с нами, Он рядом. Присутствие предполагает пребывание перед лицом Божьим. Это возможность общения с глазу на глаз. Псалом 138 говорит о том, что Бог вездесущ. И мы прочитали его. Поэтому неудивительно, что Бог обещал: «Буду руководить тебя, око мое над тобой». И Иисус сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя, Он рядом. Сея я с вами во все дни». Матфея 28:20. Как Он может оставить тебя? Истинная сущность Бога именно в том, чтобы пребывать всегда. Осознание этого верою, не обязательно чувствами, дает спокойную уверенность и мир. Бог ближе, чем твое дыхание, чем биение твоего сердца. Ты христианин, и Бог необычайным образом через Духа Святого присутствует в глубине тебя. Он живет в тебе. В каждом из нас всецело Он живет. Не часть Бога, но весь Он. Бог наполняет пространство полнотой своего бытия. Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь. Пространство ограничивает наше мышление. Если ты, например, сейчас у себя дома, ты знаешь, что тебя нет в это время в магазине. Но пространственные ограничения не влияют на Бога, ибо Он Дух. Бог существует и вне пространства, и Он ничем не ограничен. Применяя эту поразительную истину в размышлении о Божьей любви в жизни верующего, апостол Павел говорит: кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь? Или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни в прошлом, ни в это время, ни в будущем, ни какая-либо высота, ни какая-то глубина, никакие падения, никакие власти, ни другая какая тварь не может, творение, другими словами, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господи наш. Римлянам 8 глава 35, 38, 39 стихи. Бог везде, и поэтому Он может явить свою любовь и свою защиту. Мы хранимы. Источник поддержки в понимании того, что Бог пребывает везде. Где бы ты ни был, ты как христианин имеешь руководителя, имеешь защитника, имеешь отца, имеешь друга. Тебе всегда будет оказана своевременная и действенная помощь. Бог твой истинный руководитель. Буду руководить тебя, око мое над тобой. Там рука твоя поведет меня. Удержи меня, десница твоя. Псалом 31 и 138. Осознав, что Бог всегда с тобой, ты можешь больше не страшиться ни тьмы, ни трудностей. Псалмопевец говорит: может быть, тьма скроет тебя. Нет, мы уже читали. И вот псалмопевец заключает: полнота радости пред лицом твоим. Псалом 15. Теперь, когда мы постоянно находимся перед лицом Божиим, Он всегда... всем своим сердцем, другими словами, рядом с нами, ради нас, мы имеем возможность испытать всю полноту радости. Да, через веру мы можем постичь неизменное присутствие Божие. Мы можем отпускать своих близких и доверять их Богу. Мы можем ехать в тяжелые, далекие путешествия и доверяться Богу. Мы можем совершать многие-многие вещи, зная, что нигде мы не оставлены Богом. Этим удивительным, великим, величественным и таким благим, добрым Богом. Я не знаю, я просто когда думаю об этом, я представляю себе, что вся моя жизнь, она проходит как бы в толще, я так думаю об атмосфере, которая на Земле. Иногда я на самолете лечу. В большинстве своем это пониженном. Где-то 1,60 м от Земли я живу. Некоторые чуть выше. Живу. Хотя и я стою на стуле. Так что. Я просто думаю, что вот это все пространство, оно, конечно, еще больше и вглубь земли, но оно все заполнено Богом. И мы как бы в нем все время. Мы как бы, если можно сказать, купаемся в нем. Как написано, что милость твоя до небес. Псалмопевец говорит, что милость вот она, вот от этой земли, и вот она до облаков. И я в ней живу все время. Куда я могу деться от этого? ты всегда рядом, ты всегда заботишься. Нет такого места, где бы была хоть маленькая пустота, хотя бы иголочка, тоненькая точечка была без Бога. Насколько Он удивительно рядом с нами. Слава Ему за это. Десятый атрибут. Бог есть всемогущий. Мы кратенько это пройдем, я просто несколько слов об этом скажу. Всемогущий описывает бесконечность в Его силе. А Библия о всемогуществе Бога говорит очень много. Давайте посмотрим Иеремии 32:17-27. Молитва Иеремии, он здесь говорит, и передав купчую запись Варуху, сыну Нерии, я помолился Господу. Смотрите, как он молится, обратите внимание, подумайте о том, какие часто мы молитвы произносим и слушаем. Смотрите, он молится: «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоей и простертою мощною мышцей. Для Тебя ничего нет невозможного. Ты являешь милость тысячам, и за беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них. Боже великий, сильный, которому имя Господь Саваоф, переводится Бог воинств, великий в совете и сильный в делах, которого очи отверсты на все пути сынов человечества, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его». Смотрите, какая богословская молитва, молитва, наполненная созерцанием Бога. Часто слышно молитвы такие приблизительно. Созерцание Бога такое: «Господи, помоги, вот такая проблема, Господи. Господи, Ты знаешь, как трудно, Господи, что еще, Господи, Тебе, Господи, сказать?» И ты понимаешь, что «Господи» это сродни тому, что «э». «Господи», вот такое. Лучше «э» скажите, не говорите «Господи». Но смотрите, какая богоцентричная, насколько богословская молитва. Это нормальная христианская молитва. Он думает, он рассуждает о Боге. Он молится, и он думает о Боге. Он вспоминает, какой это Бог. И он в молитве это произносит. Псалмы – это молитвы, друзья мои. Это не просто он молится так по-простому. Ну, у евангельских верующих есть такая особенность, что мы можем Богу от сердца молиться простыми словами. Да, аминь, это верно. Но нам нужно учиться из Библии и сложными словами молиться. Это богатство молитвы, это то, что зажигает наше сердце верой, и мы молимся, и не только нас зажигает вера. Когда-то Спержен, когда он проповедовал, одного человека спрашивают: «Ну, ты был в Лондоне?» «Ну, был». «Ну, ты слышал, как Спержен проповедует?» Он говорит: «Что тебе сказать? Я больше, чем слышал, как он проповедует. Я слышал, как он молится». Но он не хотел, Спержен, чтобы его молитва записывалась. Но все-таки некоторые люди записали, и, по-моему, даже есть книга «Молитв Спержена». Удивительно, как его молитвы наполнены богосозерцанием. Конечно, такая молитва будет угодна Богу. Почему? Потому что она библейская, и потому что она наполняет сердце верой такого человека. Поэтому очень важно молиться таким образом, очень важно созерцать Бога в молитве. И это не есть просто... Я не имею в виду какие-то... Иногда я слышу молитвы очень возвышенные, и трудно верить в искренность, которая там произносится. Еще если человек молится так 10 раз подряд, просто на разных собраниях, я вижу у него отточенный механизм, то очень трудно. Хотя, может быть, он искренне в каждое слово смысл вкладывает. Это я больше говорю о своем восприятии. Смотрите дальше. «Который совершил чудеса и знамения в земле египетской». Кто так когда-то молится? «Господи, Ты Бог, сотворивший мир. Ты изгнавший Адама. Ты тот, который вступился за народ Божий. Ты тот, который открыл море, и они прошли». Нам кажется, зачем это? Давайте-ка не будем в молитвах проповедовать, я такое слышал. Ты молись по сути дела, а не начинаешь проповедовать. Ну, конечно, некоторые молятся так, как бы кому-то намекнуть что-то. «Господи, ну ты знаешь, бывают такие случаи». Ты такой на брата там услышал или нет. Это неправильно. Уже к Богу обращаться. Но нужно думать об этом, вспоминать. Это такие молитвы. Но мы это прочитали для чего? «Для тебя нет ничего невозможного», 17 стих. И 27 давайте посмотрим. «Вот я Господь, Бог всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня? Нет. Есть ли что, от чего бы ты устал? Бог не утомляется. Вся сила у Бога. Бог, не нужно ему напрягаться. Ему не нужно себя дисциплинировать, чтобы сделать что-то через силу. Вся сила, и это легко для него». Даниила 3:17. Давайте с 13 прочитаем. «Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Абеднего, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им, с умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Абеднего, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь. Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли, симфонии и всякого рода, любого рода музыкальных орудий, пойдите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Я сделал вам Бога, поклоняйтесь ему. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, где металл этой печи горит, он светится красным пламенем. Тогда какой Бог избавит вас от руки моей? Кто всесилен вмешаться в эту ситуацию?» И отвечали Сидрах, Месах и Абеднего и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды отвечать тебе на это. Великий Навуходоносор стоит!» А они понимают, что за ними стоит более величественный Бог. И этот великий Навуходоносор ничто по сравнению с Богом. «Нет нужды нам отвечать тебе. У нас нет никакого страха, нет никакого заискивания, нет никакого трепета, чтобы сейчас как-то угодить тебе. У нас нет такой нужды, чтобы быстро-быстро-быстро ответить тебе: подожди тут, ну ты пойми, как бы, ну у нас вот как бы есть твоя религия, ну нам просто нельзя, мы то к тебе хорошо относимся, все нормально, ну просто мы христиане, нам непозволительно». А он говорит: «Нет нам нужды, у них есть достоинство, они в смирении, они не надбиваются. Они в смирении, но очень с огромным достоинством, с огромной внутренней силой. И они говорят: Бог наш, которому мы служим, вот смысл нашей жизни, силен спасти нас от печи». Очень просто, но в этих алмазных словах, в этих сильных словах, сколько веры, сколько познания Бога. Они смотрят на Ему в глаза, люди опускают глаза, робеют, трепещут перед Ним, у них дрожит голос, они не могут говорить. Они со спокойствием ему первую фразу говорят: «Нам нет нужды отвечать. Но мы ответим и скажем тебе, чтобы ты понимал. Бог наш, которому мы служим, силен нас спасти от твоей печи. Это всего, что ты нам сделаешь. Он больше тебя и всех твоих стуков. От печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». И дальше, помните, там написано: «Бог силен спасти нас». Это высшее. Он говорит: если не так, мы все равно не поклонимся. Есть и много других отрывков, которые подчеркивают всесильность Божию. Что для Него ничто не трудно. Что нет проблемы больше, чем Божья сила. Он никогда не утомляется. Он никогда не напрягается, чтобы что-то решать. Единственная причина, по которой Он что-то не делает, это Его воля. И все. Не потому, что он где-то заснул, отвлекся, отошел в сторону или не может это сделать, потому что он там со сатаной дерется, и сатана сейчас все его силы забирает, или потому что еще он просто уже устал, людей это немало, и слушает все эти мольбы. Это же не трудно, вы должны меня понять. По-человечески давайте как-то, ну вот, разберемся. Нет этой проблемы. Единственная причина, почему Бог что-то не делает, это его воля. Или он хочет что-то в нашем сердце изменить, и нет его воли сейчас нам дать то, что мы просим. Или его нет более высокий замысел это не давать, и дать нам какие-то страдания, или пережить что-то, или дать что-то совсем другое. Это единственное. Поэтому, когда мы молимся Богу, с грандиозной, дерзновенной верой должны молиться. Но какая это вера? Если мы знаем, что Слово Божие нам это обещает, эта грандиозная уверенность должна быть в том, что мы это получим. Написано: Бог утешает. «Господи, утешь меня». Веришь, что ты утешишь как нужно и когда нужно. Но если это не обетовано нам, мы можем быть дерзновенными. В чем? Бог мой, веришь, что ты слышишь меня. Знаешь всю мою жизнь. Знаешь мои нужды. Да будет по воле твоей. Я не знаю, как это должно быть решено. Но я верю, что ты меня слышишь. Я уверен, что я не брошен. И ты отвечаешь на мою молитву. И ответишь так, как должен. Мы можем уверенно очень молиться. Бог, потому что дает нам такие основания. Разъяснение небольшое вездесущности Бога. Подумайте о бурной силе урагана, о торнадо, или, или атомного взрыва, о грозовой вспышке молнии, или величественном водопаде. Теперь вообразите фантастическую силу, которая останавливает солнце и вращение Земли, сводит планеты с их орбит, луну и солнце с их небесных путей. Бог Творец, источник всей этой силы, равной соединенной силе всего, что только есть на свете. Итак, Писание повествует о потрясающих вещах. Вся сила, проявляющаяся во Вселенной, не что иное, как тайник или завеса силы нашего Бога. Поразительно, величественная сила, явленная во Вселенной, скорее скрывает, чем показывает безграничность силы Божьей. Любое сравнение великой силы во Вселенной умаляет силу Божию. Это только крохотная капелька Его невообразимой силы. Бог сказал, и все, что существует, сотворилось из ничего во мгновение. Нам с тобой, чтобы что-то сделать, нужно иметь материал. Но Божьи планы выполняются по Его слову. Бог сказал, да будет, и все появилось, исполненное и в полном совершенстве. Но как Бог устраивает, что все сотворенное им продолжает существовать? Вот так. Вот как. Держа все силой, держа все словом силы своей. Сила Бога безгранична. Как Он говорит, так и происходит. Бог всемогущ и способен совершить все, что Ему угодно. Божья воля ограничена Его природой. Он не может сделать все, Он может сделать все, что согласуется с Его совершенством. Бог не может, никогда просто не станет делать того, что противоречит Его естеству. Бог не может или никогда не станет, этого не может в Нем произойти, поступать абсурдно или сам себе противоречить. Бог может совершить все, что не противоречит Его природе. Он не может солгать, Он не может сделать грех, не потому что Он бессильный, а потому что это абсурд. Он не станет так делать. Помните такое логическое противоречие в атеизме, часто я слышал. Может ли Бог создать камень, который сам не может поднять? Это просто логическое противоречие, это абсурд. Мы достаточно здравомыслимые и логические существа, мы этим абсурдом не занимаемся. Можешь ли ты выкоривать себе пальцем глаз для того, чтобы потом этот палец, или там этот глаз ставить другой палец, или там в ухо, и вот что-то такое сделать? А видишь, ты слабак! Видишь? А я бы смог, если бы надо было. То есть это абсурд просто, это глупо, если так сделаешь. Это говорит о том, что ты не можешь быть мудрым на самом деле, а не то, что ты такой весь... такой силач или такой рисковый человек. Бог может все, что не противоречит Его природе, все, что не абсурдно в соответствии с Его природой. Он обладает абсолютной силой. Он над всем. С таким же успехом можно сказать, а вот 2×2 = 4. А может Бог сделать, чтобы 2×2 = 7? Это абсурд. Может ли папа взять, и там хороший папа, давайте про себя скажу, может ли Коля взять и изрезать и растерзать своих детей? Мне трудно это говорить. Физически я это могу, но стану ли я это делать? Конечно, нет. Поэтому я... А видишь, ты слабачок. Да нет, это как раз сила действовать в соответствии с тем, кто ты. А не просто впечатлять кого-то какими-то выходками, дабы публику потешить какой-то идиотизмом каким-то. Поэтому Бог, Он завершен, Он мудр, и все, что Он делает, Он всесилен, но все, что Он делает, это подчинено Его воле, Его совершенной мудрости, Его совершенному знанию. Применение к нашей жизни. Бог своей силой заботится о нас, и поэтому мы исполняемся верой, спокойствием, если мы покорены Его мудрости. Нет ничего, что Богу было бы трудно сделать, поскольку Ему принадлежит вся земля. Ему не нужно прилагать усилий для какого-либо действия. Пойми, что Богу так же легко сотворить словом Вселенную, как и дать тебе необходимую одежду. Это для Него не трудно. Богу не трудно переделать человека, главная черта которого – ненависть. И Он может переделать его в апостола любви. Он может это сделать так же легко, помочь тебе мирно, используя, провести изнурительный день. Божья сила ничем не ограничена. И Богу не требуется прилагать усилия. Смотрите, второй момент. Божья сила в нас. И это дает нам основание жить за гранью естественных возможностей. Это важный принцип, послушайте еще. Божья сила есть в верующих. И это дает нам возможность жить за гранью естественных возможностей. Например, кто-то сегодня утром ехал на конференцию абсолютно уставшим. И он утром проснулся и думал, я не хочу ехать. И у него сразу миллион вариантов, почему это нормально, если он не поедет, и что он может спорить. Он потом все равно прослушает, все, ну как бы все нормально. То есть перспектива потрясающая. И я не могу, я так устал, это мне не под силу. Написано в Библии, утомляются и юноши, молодые люди. Утомляются и юноши, молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. То есть речь идет о том, что даже когда мы устали грандиозно, в нас есть Божья сверхъестественная сила, которая дает нам возможность. Я уже терпеть это не могу. Это свыше человеческих сил. Это свыше человеческих сил. Но силой, которой мы живем, это сила Христа. У меня есть сила смириться. В любой момент. В любой ситуации. У меня есть сила Божия внутри, чтобы пожертвовать собой. Даже когда я уже 500 раз жертвовал. Даже когда меня 10 тысяч раз подставили. Даже когда меня предали много раз. У меня есть сила простить его. Я могу простить, но пойти извиниться я не могу. Могу. Могешь. Мы можем это сделать силою Божией. Мы можем жить за гранью естественных сил. У нас есть духовная сила творить моральное добро. Поэтому всегда, когда вы сталкиваетесь с этим, помните об этом. Если бы я в эту истину не верил, я бы не был бы сегодня здесь. Просто у меня силы закончились 4 недели назад. И последние 4 недели я жил просто упованием на Бога. Упованием, что Он защитит. Сегодня ночью я проснулся, утром еще готовился, и у меня всю ночь болело сердце, и сейчас болит. И я молился Богу, и еще умер недавно один человек от приступа сердца, какой-то там актер такой крепкий. И я что-то об этом начал подумывать, и такой молился с утра, Господи, и как-то неприятно будет во время проповеди. Хотя это блаженство, на самом деле. Так умереть, это, конечно, большое счастье для меня, но не для моей семьи, наверное. Хотя Божья воля на все. Поэтому для моей семьи в том числе. Папа умер. Да будет имя Господне прославлено. Ну, они со слезами, я надеюсь, это скажут. Но надеюсь, что внутри они скажут, Бог его забрал, слава Господу. Божья сила в нас, и поэтому можем жить за гранью естественных возможностей. Ефесянам 1 глава 19-20 стих, что силой, которой воскресил Бог Христа, эта сила пребывает в нас, и нам ее нужно познать. Это очень важно. Друзья мои, запомните это. Это важная истина. В нас есть сила жить за гранью естественных возможностей. Третье и последнее, как и все другие атрибуты Бога, этот вызывает в сердце спокойствие, доверие и благоговейное преклонение перед Богом. Давайте мы пойдем на перерыв, и потом еще два атрибута мы рассмотрим и ответим на вопросы, и потом будет время такого особенного поклонения.